высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжается цикл передач, посвященных Божественной литургии. О Божественной литургии рассказывает главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. И сегодня отец Андрей будет рассказывать об одной из важнейших частей литургии, предуготовительной, о проскомидии, о таинстве приготовления священных даров. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну вот понятно, что миряне могут знать о том, что делаете вы в алтаре, приготовляя дары, только по литературе, по Гоголю в первую очередь, которого читали, как правило, все грамотные русские и вообще славянские люди. Перечень ваших действий тем, кто прочитал те же размышления о Божественной литургии Гоголя, в общем-то, понятен. Известны и те молитвы, которые произносятся. Но хотелось бы, конечно, посмотреть на все это вашими глазами. И первый вопрос у меня будет такой, может быть, несколько носящий личный характер. Вот что вы испытываете, облачившись и приступая, собственно, к таинству? Какое-то волнение особенное, какое-то чувство близости к небу, что?
Ну, вы знаете, наверное, это вопрос, как вам сказать, если вот брать такую действительно субъективную сторону совершения литургии, субъективное восприятие самого священника, то, наверное, вряд ли мы все равно сможем как-то объективировать, если так вот выражаясь таким философским умным языком, для человека, который в этом так вот прямо не участвует или участвует просто как молящийся мирянин, дать такой вот объективный взгляд на то, что во время проскомидии происходит. Если, я повторюсь, исходить с точки зрения чисто вот внутренней самого священника. А мало того, я боюсь, что вот если продолжать вот как-то формулировать вопрос так, как вы вот его сейчас формулировали, это, наверное, будет несколько такой даже, ну, попытка некого такого, что ли, романтического взгляда на то, что происходит во время проскомидии, то, что ощущает священник. Почему? Ну, рискну такую провести известную аналогию, что на самом деле священник часто в своем вот таком священническом каждодневном обыденном служении, даже при совершении литургии, ведь, наверное, может быть, действительно это рискованно говорить о литургии как о чем-то обыденном, но, тем не менее, для священника это в каком-то смысле обязанность-то не то чтобы обыденная, но она в себя включает много таких каких-то факторов или вещей, действия, которые надо осуществить, и которые, в общем-то, в каком-то смысле имеют даже и технический характер. То есть правильно предуготовить дары. Ничего не упустить, ничего не забыть. Вот я не договорил, а аналогия-то какая? А о том, что вот священник во многих своих задачах и действиях, это, ну, в таком символическом, переносном смысле, это тот самый осел, на котором Господь въезжает в Иерусалим. То есть, когда Господь въезжает в Иерусалим, то если взглянуть на то, что происходит с точки зрения вот этого молодого ослика, наверное, ему может казаться, что народ оказывает чуть ли не ему почести, да? Там, значит, что-то кричит радостно, торжественно, празднично, вот, машет пальмовыми ветвями, одежды даже бросает под ноги вот этому ослику. Но на самом деле его функция, она чисто служебная. Он служит тому, что сам Господь, сам Христос входит в Иерусалим. Вот так вот и при совершении литургии, на самом деле, при совершении проскомидии, вообще всей литургии Господь освящает дары. Он это заповедовал. И Он освящает своей силою и приходит к нам своей любовью, своей милостью, он жаждет прийти к нам, войти в наши души и сердца верующих в него. А священник, при том, что он, да, и сам причащается, и сам должен иметь тоже и веру, и покаяние, и молитву, в чисто своей такой вот именно священнической значимости, он является прежде всего необходимой функцией. Он служит тому, чтобы Господь пришел к нам, а не своей силою совершает, не силою там, того или иного протоиерея или иерея, служащего таинству Евхаристии, освящаются дары, а силой Божией. А он ну, вот, в меру своих скромных человеческих сил и благодаря своей вере, а если бы священник не имел веры, зачем бы он в этом участвовал, зачем бы он это все действия совершал, он вот именно только вот служит, как некая такая личностная значимая функция для того, чтобы Господь сам освятил эти дары. Поэтому, я думаю, на самом деле никакого особого значения не имеет, насколько возвышенно себя ощущает священник в тот момент, более возвышенно или менее возвышенно. Я думаю, от раза к разу это бывает по-разному, потому что священник тоже человек, его могут посещать какие-то более возвышенные чувствования, а может, он плохо себя чувствует, у него, может, голова болит, может, он не выспался, или у него какие-то были достаточно перед этим и так серьезные нагрузки. Тут все может быть по-разному. Я-то уже раньше говорил, что вот, делился своими личными наблюдениями, что когда в свое время я тоже ощущал, чувствовал вот, то, что происходит при рукоположении, для меня было поразительным чувство некой ответственности, как даже тяжести навалившейся. И вот применительно к служению литургии, наверное, я думаю, многие священники, они прежде всего ощущают некое чувство ответственности. Ты приходишь в алтарь, ты облачаешься, ты молишься при этом. Важно, чтобы все было приготовлено, чтобы ты сам был приготовлен, а важно, чтобы все было на своих местах. Потому что, допустим, когда ты приходишь заранее, часто стараешься, чтобы не спеша все совершить, успеть проскомедию, а потом уже начнутся часы, начнется исповедь, нужно уже будет общаться с людьми, нужно будет отрешиться от того, что вот ты совершал в алтаре проскомедию, уже переключаться на разговор с людьми перед началом самой уже литургии. Вот. И вот это надо все успеть совершить, и очень важно, чтобы все было на своих местах. Если, допустим, вдруг ты приходишь, и, например, что-то не готово. Допустим, ты пришел, и не оказалось вдруг почему-то просфор. Допустим, алтарник забыл их накануне вечером выложить, приготовить. Или вдруг не хватает, нет вина. Вот. Или вдруг ты видишь, что куда-то подевалась копия, которым нужно, собственно, вырезать из евхаристического хлеба просфоры агнца. Ну, это я к примеру говорю. То есть, тут, когда ты входишь в алтарь и молишься, и облачаешься, при наличии диакона или при его отсутствии, если есть диакон, то, значит, священник, ну, он как-то меньше озабочен, все ли приготовлено, потому что это обязанность диакона, все приготовить, все сосуды и так далее.
Расскажите об этом подробнее, отец Андрей. Вот мы совсем не знаем этой механики, а мне, например, вот это вот устройство практической церкви тоже очень интересно и совершенно не знакомо. Просфоры, вино, агнец, все это должно быть в надлежащем порядке и просто существовать. Вот вы назвали алтарника, диакона, кто вообще за этим следит?
Ну, это все зависит от того, как устроено хозяйство, ну, если так можно выразиться, в том или ином конкретном храме, в алтаре. Я думаю, тут ситуация может выглядеть немножко по-разному, потому что в большом храме, в большом городе, где есть и пономари, алтарники, и диакона, я думаю, священник в этом смысле будет себя несколько проще чувствовать, потому что это будет задачей алтарника и диакона накануне еще с вечера все необходимое для литургии приготовить, и чтобы алтарь при этом был прибран, и чтобы все на своих местах находилось. А представим себе ситуацию, например, где-нибудь в глубинке, в сельской местности священник служит фактически, может, ну так бывает, даже находится в алтаре один. Может быть, хорошо, если у него есть псаломщик, пономарь, помощник, а иногда бывает так, что и нет. Ну и нет диакона по штату, просто и не полагается, и нет. Да и даже до революции, насколько вот приходилось читать о бытии сельского духовенства, часто все было так, что далеко не всегда в штате диакон мог находиться. Ну, как минимум, был священник и псаломщик. Псаломщик, он часто мог в будние дни вообще один петь, читать на клиросе. Вот, одновременно помогал, видимо, в алтаре. А по праздникам, ну, конечно, по возможности, там кто-то присоединялся к хору. Но вот и сейчас в сельской местности, когда приходится бывать, иногда видишь разные тоже картины внутри храмового, внутри алтарного бытия. Иногда приходилось даже наблюдать такую картину, что священник сам за все отвечает, даже и убирается в алтаре сам. Вот, и пыль там стирает, и пылесосит, и полы моет, если необходимо. Потому что, ну вот, при оскудении населения, человека на местах в сельской местности часто не находится помощников. Поэтому и тогда из-за наличие просфоры, за наличие вина, за выпечку, за кубку. За это все может священник отвечать. Может, староста, если он есть, и кто-то из помощников. В общем, по-разному. Но я просто вот если делиться собственными ощущениями, когда вот приходишь с утра в алтарь, конечно, стараешься с вечера отследить, все ли приготовил там диакон или пономарь, но иногда сталкиваешься с тем, что, ну, и сам вдруг что-то забыл, или пономарь забыл что-то приготовить, и это, кстати говоря, вот очень досадное, может быть, ощущение, потому что ведь это не просто ж ты или другие, кто за этим должен следить, приготавливаешь все необходимое для совершения там, ну, каких-то действий или каких-то осуществления чего-то, это же само богослужение, это же совершение самой литургии. И как сказано, что проклят всяк, кто исполняет Дело Божие с небрежением. Вот те или иное небрежение, то или иное упущение, здесь оно может восприниматься с некой досадой, огорчительно, потому что это все, в этом есть риск, что вот некое, так сказать, вот строй и молитвенный, и вот действие, он вдруг может как-то нарушаться, потому что возникает какая-то там, вдруг, не дай бог, суета, поиск недостающего, там, допустим, вина, просфор или еще чего-то.
Отец Андрей, а чьи это слова про проклятие и небрежение?
А это в Ветхом Завете.
Я просто никогда их не слышал, а они, в общем-то, очень емкие и афористичные, надо запомнить.
Ну, так и вот, значит, возвращаясь вот к вашему вопросу, что чувствует священник, повторюсь, что прежде всего чувствуешь некую вот ответственность. ответственность, ощущение ответственности за то, чтобы все совершить как положено, как должно быть угодно Богу, и с благоговением, и с молитвой, и ничего не упустить. Я думаю, это первое ощущение священника. А уж близость или не близость там к небесам, так сказать, ну, это может быть и могут быть там такие ощущения, или не могут быть, но это, собственно говоря, не дело осла, на котором Господь въезжает в Иерусалим.
Разве не сдержать их поклонение? И даже если смолкнут люди на мгновение, то камень древних гор подхватит гимн. О, Зана, эй, Зана, 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 о, Зана, эй, Зана, о, Зана.
Это видят, что нам нравится их лидер, ведь толпа всегда слепа. Но когда она поймет, что он не бог, что он им лжет, ему конец, сомнений нет. Неужели их слепа? Так важна тебе, и в этом суть учения твоего. Вон Иуда лукавый, человек без лица, ради собственной славы он продаст и отца, он продаст и отца.
Власть твоя апогея достигла, пламя вспыхнет, лишь искра нужна. Сбрось проклятый римское иго, под которым томится страна. Все, кто против веры, Боже, покарай.
Но это страшно.
Все, кто против веры, Боже, покарай.
Их чуть подтолкни, и они все вокруг сокрушат, все сокрушат. Они все ждут, что ты опять поделишь мир на чистых и нечистых, грешных и святых. И каждый чистым хочет стать и быть святым за чей-то счет, как будто искупление оплачено вперед.
Здесь сотни тысяч готовы. Молитве
беспощадность врага. В этой праведной битве мир пойдет к твоим ногам. Ты себя покроешь славой навеки, навеки, навеки.
Власти и свободы жаждущий раб, ученый, мудрец, вольнодумец, тиран, никто не в силах понять, что есть высшая воля. Дорогу отыскать именем моим.
У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о божественной литургии, а конкретно о проскомидии, о приготовлении святых даров. Отец Андрей, ну, все-таки не все читали Гоголя и не все регулярно посещают сайт Литургия.ру, поэтому все-таки опишите ту последовательность действий и молитв, ну, хотя бы вкратце, которую вы совершаете при изъятии частиц из просфоры, изъятии Агнца.
Ну, вот, собственно говоря, если обратиться к чину последования проскомидии, то, ну, прежде замечу еще несколько общих сведения, мы об этом уже раньше говорили, но я думаю, стоит напомнить, что сама по себе проскомедия – это означает слово «приношение». Приношение даров, предуготовление даров, хлеба и вина для того, чтобы они были в дальнейшем освящены уже во время самого таинства собрания вот, силой Божией. Исторически, мы тоже об этом говорили, кратко тоже повторюсь, проскомедия как таковая, как отдельный чин, она формируется постепенно и не сразу выделяется из литургии как таинство собрания. Вот, к примеру, когда совершается архиерейский чин богослужения, литургии, характерно, что сама проскомедия, окончательная выемка частиц вот, совершается архиереем во время Великого Входа, то есть пения Херувимской. То есть фактически уже при, ну, в середине, можно сказать, литургии. Это тоже не случайно.
Кстати, извините, отец Андрей, меня всегда занимал вопрос. Пение Херувимской, забегая чуть-чуть вперед, относится еще к литургии оглашенных или уже к литургии верных? Или это водораздел?
Нет, это литургия верных уже, потому что водораздел между литургией оглашенных и литургией верных – это молитва «Изыдите оглашенные». Фактически чтением Евангелия литургия оглашенных, она уже заканчивается, литургия слова. Но если, конечно, нет проповеди сразу после Евангелия. Вот так вот, в архиерейском чине проскомедия завершается фактически, вот последние самые молитвы, читаются уже вот во время Херувимской, потому что в этот момент архиерей как раз и завершает, в общем-то, проскомедию. Но в обычном порядке, когда служит обычный священник, проскомедия, она полностью совершается как отдельный чин еще до начала, вот, собственно, литургии верных и даже до начала часов или во время часов. Она может совершаться и заканчиваться в том числе. То есть, повторюсь, раньше, ранее, в первые века, предуготовление даров, оно еще не имело отдельного такого чина и было более простым, более кратким, и начинало совершаться и завершалось в границах, в контексте, собственно, литургии, как уже вот таинства единого собрания. Но, собственно говоря, если вот мы вспомним, обратимся к Евангелию, что происходит при установлении таинства Евхаристии? Господь вместе с учениками, собрав их за тайной вечерей, за праздничной вечерей, посвященной воспоминанию ветхозаветной Пасхи, исхода израильтян из Египта, он в контексте во время того собрания праздничного преломляет хлеб и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас во мимое, в оставление грехов. И благословив чашу с вином, говорит: пейте от нее все, вот это есть, сия есть кровь моя за вас, изливаемая в оставление грехов». Естественно, хлеб уже был принесен на это собрание, на эту вечерю, вино тоже уже было принесено, приуготовано. Господу надо было только этот хлеб взять, преломить, и сказать эти слова и благословить чашу с вином. Можно сказать, что проскомидия – это вот все то, что предшествует тому, чтобы эти слова прозвучали уже во время вот самого молитвенного евхаристического собрания. Это именно приношение даров и предуготовление даров. То есть принесение специально испеченного хлеба, заранее он приносится, и красное виноградное вино заранее тоже уже находится на жертвеннике.
Thank you. передаче, которая завершается сейчас, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали музыкальные произведения: средневековый строчной распев времен Московской Руси, фрагмент оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда», который называется «Въезд в Иерусалим», и хор Георгия Свиридова «Тайная вечеря». Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.